Глава вторая. Признаюсь, мне это было неприятно. Я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорный зал я вошел с предосадным чувством. Мне там с первого взгляда все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о двух вещах. Во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это. Это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих длинных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Конечно, кое-когда в продолжении сезона появится вдруг какой-нибудь чудак или англичанин, или азиат какой-нибудь турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много. Остальные же все играют на мелкие гульдены, и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу, в первый раз в жизни, я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен. Я, наверное, знал и давно уже решил, что из Рулеттенбурга так не выйду. Что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе, радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как это не смешно, что я так много жду для себя от рулетки. Но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один, но какое мне до того дело? Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если б что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка. И я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить, потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такой жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел. Во-первых, мне все показалось так грязно, как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалась очень глупую мысль одного отъевшегося и обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что ведь играют по маленькой, отвечал: «Тем хуже, потому что мелкая корысть». Точно. Мелкая корысть и крупная корысть не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще наживы и барыш, это другой вопрос. Но здесь я его не решаю. Так как я и сам был в высшей степени одержан желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне при входе в залу как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонятся, а действуют открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие. Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется «дурным тоном» и какая позволительно порядочному человеку. Есть две игры. Одна джентльменская, а другая плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено. И как это различие в сущности подло. Джентльмен, например, может поставить 5 или 10 луидоров, редко более, впрочем, может поставить и 1000 франков, если очень богат, но, собственно, для одной игры, для одной только забавы, собственно, для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша, но отнюдь не должен интересоваться своим выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз и еще раз удвоить, но единственное только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти игорные столы, рулетки и 30 и 40 он должен смотреть не иначе, как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень и очень недурно было бы даже, если б ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над Гульденом, совершенно такие же богачи и джентльмены, как и он сам, и играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперед невинных и изящных 15- и 16-летних мисс, своих дочек, и давшие им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная. Наш генерал солидно и важно подошел к столу. Лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея. Очень долго вынимал кошелек. Очень долго вынимал из кошелька 300 франков золотом. Поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять черная. Он и на этот раз не взял. И когда в третий раз вышла красная, то потерял разом 1200 франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и будь ставка вдвое или втрое больше, он не выдержал бы характера и выказал бы волнение. Впрочем, при мне один француз выиграл и потом проиграл 1030 франков. Весело и без всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл, и все свое состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит об них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь, всей этой сволочи и всей обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный прием – замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например, хоть в лорнет всю эту сволочь, но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что, собственно, вы сами наблюдатель и уж нисколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует. Опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это, во всяком случае, зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще мало зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена. А между тем, мне лично показалось, что все это и очень стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренне и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так, говорю для очистки совести. Но вот что я замечу, что во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои какой бы то ни было нравственной мерки. Другое управляло мною. Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Круперам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются, ужасно много работы. Вот еще сволочь-то. Это большей частью французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку. Я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик, и прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша. Сначала вся эта штука была для меня тарабарскую грамотою. Я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чет и нечет и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытать 100 гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне все казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул 5 фридрихсдоров, то есть 50 гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло 13. Я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственно, чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще 5 фридрихсдоров, на красную. Вышла красная. Я поставил все 10 фридрихсдоров. Вышла опять красная. Я поставил опять все за раз. Вышла опять красная. Получив 40 фридрихсдоров, я поставил 20 на 12 средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из 10 фридрихсдоров у меня появилось вдруг 80. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если бы играл для себя. Я, однако ж, поставил все 80 фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло 4. Мне отсыпали еще 80 фридрихсдоров. И, захватив всю кучу в 160 фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну. Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидеться с ней только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся. Между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометирует, если я как-нибудь слишком проиграюсь. Но если б даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован. Прибавил он значительно. Конечно, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами. Тут он по обыкновению своему не докончил. Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если б даже и стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее. «Почему же?» — спросила она тревожно. «Потому что хочу играть для себя», — отвечал я, рассматривая ее с удивлением. «А это мешает». «Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка — ваш единственный исход и спасение?» — спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьезно, что да. Что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, но что поставили меня в покое. Полина Александровна настаивала, чтобы я непременно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам — и отдавала мне 80 фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно, и объявил, что для других не могу играть не потому, чтоб не желал, а потому, что, наверное, проиграю. «И однако ж я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку», — сказала она, задумываясь. «А потому вы непременно должны продолжать игру со мной вместе пополам, и, разумеется, будете». Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений.